Новые книги Мартина Эмиса, одного из самых известных сегодня авторов англоязычного мира, вновь привлекло внимание американских читателей к ее страшной теме – сталинскому террору. Роман «Дом свиданий» представит слушателям ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Одна из немногих, очевидно, сфер, в которых Запад отстает от России, это описание, переживание и осмысление ужасов сталинской эпохи. Сейчас интерес к этой теме в самом разгаре. В 2002 году британский прозаик Мартин Эмис, сын Кингсли Эмиса, опубликовал сборник эссе о Сталине «Коба. Ужасный. Смех и 20 миллионов». В 2003 году стал бестселлером монументальный труд американского историка Энн Эпплбаум «История ГУЛАГа». А в 2004 биография Сталина, написанная известным британским историком Симоном Монтефиоре. Она называлась «Сталин при дворе Красного Царя». Об этих книгах мы рассказывали нашим слушателям. И вот сейчас Мартин Эмис написал об этом времени роман «Дом свиданий. Вымышленные воспоминания бывшего узника сталинских лагерей». Один из рецензентов книги, Лейл Шиллингер, до некоторой степени объясняет этот чуть запоздавший интерес западных историков и писателей к российской трагедии.
Советские архивы, ставшие доступными в 90-х годах, словно навели порчу на западных писателей, историков и политиков. До того времени многие не верили или не до конца верили в то, о чем писали Солженицын и другие российские свидетели и историки. Это казалось диссидентским преувеличением. Но когда их свидетельства подтвердили западные исследователи, даже скептиков потряс и заворожил масштаб злодейства. И у многих возникла непреодолимая потребность донести свое потрясение до широкой публики. Роман Мартина Эмиса «Дом свиданий» выполняет именно эту задачу. То, что в прежних описаниях было для массового читателя или слишком сухо и безлично, или непереводимо, или слишком пространно, как, скажем, «Архипелаг ГУЛАГ», предстало, наконец, в романе Эмиса ужасающей яркой и живой картиной.
Как пишет другой рецензент Мичико Какутани, Эмис создает в романе историю, глубоко трогающую душу, столь же личную, сколь и эпохальную. Это история двух братьев, узников послевоенного Норлага. Один из братьев – сам рассказчик. Пережив лагерь, он дожидается перемен, становится торговцем оружием и, используя связи и деньги, в конце концов перебирается в Америку. В романе он остается безымянным. Свой рассказ он обращает не к читателю, а к своей падчерице, американке с мифическим именем Венера. «Я хочу, чтобы ты все это знала», – пишет он ей. «Я хочу немного овосточить твое западное зрение и твое западное сердце». Сам рассказчик – последний человек, которого хочется пожалеть и тем более полюбить. Награжденный орденами ветеран Второй мировой войны, он начинает с описания грабежей и изнасилований, которые совершал он сам и его однополчане, когда вошли в 1945 году в Германию. «Никакого раскаяния по этому поводу он не выражает. Это не мы сделали, а история», – говорит он. Зато отсутствие нравственных колебаний помогает ему в ГУЛАГе, где он собственноручно убивает трех доносчиков, спасая себя и брата. Знакомые нам описания лагерных ужасов даны в романе Эмиса со скупыми, но яркими деталями, без оценок и без высказывания авторского мнения. Урка гоняется с окровавленной лопатой за своим врагом. Вохра топчет сбитого с ног политического. Сексот, чтобы не идти на работу, отрезает себе пальцы на левой руке. Все рецензенты отдают должное этой части романа. Но вот что замечает Лейл Шиллингер.
Писатели, издавна пытавшиеся уловить и выразить дух России в одном произведении, почти всегда предпочитали использовать схему грандиозных противопоставлений «Война и мир», «Отцы и дети», «Преступление и наказание». Даже Вуди Аллен, подражая им, назвал свою кинопародию на русскую литературу «Любовь и смерть». Правда, у Достоевского наказание занимает гораздо больший объем, чем преступление. Что касается Толстого, то многие русские читатели «Войны и мира» жульнически пропускают батальные сцены войны, чтобы поскорее вернуться к романтическим сценам мира. Но даже несмотря на эти перекосы, во всех великих русских романах все же соблюден эмоциональный баланс. А автор «Дома свиданий» с некоторой даже одержимостью заполняет роман одним гулагом. В нем, к сожалению, отсутствует какой бы то ни было противовес.
Роман не случайно, конечно, назван «Дом свиданий». Так зэки называют барак, в котором женатым заключенным разрешают свидания с женами. И брат рассказчика, Лев, тоже заключенный, идет на свидание с любимой женой Зоей, вызывая зависть и холодную ревность брата, который и сам был с юности влюблен в Зою. Возможно, именно этот любовный треугольник и это свидание, во время которого произошли судьбоносные для обоих братьев события, и должны были стать тем противовесом, о котором говорил Шиллингер. Лев – противоположность брату, он поэт и идеалист, способный на глубокую любовь. Но хотя лев тоже выживает в лагере и возвращается к жене, никакого противовеса ГУЛАГу этот хэппи-энд не создает, потому что лев возвращается абсолютно другим человеком, и не идеалистом, и не поэтом. Рассказчик пишет падчерице.
«Таким людям, как мы с братом, никто никогда не скажет, ваше дело закрыто. Лагерный опыт научил меня двум вещам. Во-первых, ничто не уходит из твоей жизни насовсем. А второе вот что. Если ты избежал смерти, это еще не спасение». То, что не убило тебя тогда, убьет тебя позже.
Russian skies go on forever.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» американский час.